SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
У меня сегодня в гостях Ольга Сидорова, и мы будем говорить про цирк, ее интересную, очень насыщенную, необычную цирковую жизнь. Привет, Оля.
Приветик.
Оля, я даже не знаю, с чего начать. Я почитала книгу о тебе, это просто потрясающе. Что больше всего и сразу поражает, что в 12 лет ты убежала из дома, чтобы присоединиться к цирку.
Как бы в 12 лет я увидела цирк. Я совсем с очень маленьким городком, там где-то 300 человек, там, в общем-то, у нас даже там колонка была, там, я не помню, даже телевизор у нас был там, иногда электричества не было, так как маленькая-маленькая деревня, грязь и все вот это, да, вот. И тут я таким была шаловным ребенком, и у меня дедушка был генералом, и папа, он военный, он говорит, я тебе отправлю на перевоспитание к дедушке. И я первый раз приехала в Омск, и дедушка так меня любил и как бы дал мне полную свободу. И вот я иду по улице одна, и я увидела вот этот большой-большой такой Шатер. Дом, да. Я даже не знала в то время, мне казалось, что как типа церковь какая-то, вот белая, да. И вот это как будто вот магия. И в момент, когда я зашла, я вот увидела вот этих людей, которые в воздухе. И я подумала, они, наверное, ангелы. И если я вот научусь летать, я буду ангелом, и меня все будут любить. И вот мечта, она была настолько сильная, что вот просто вот с этого момента я поняла, что я должна научиться летать во что бы то ни стало. Я приехала домой и в какую-то деревню, я не знала, с чем начать. В то время было сложно, как пойти куда-то в цирк. Я там нашла какую-то собаку в мусорке, я начала ее дрессировать там.
Что родители?
Бедные родители, папа говорит, да ты за собой еще не можешь следить, еще собаку привезла. В общем, эта собака прошла меня везде. И вот я научилась там на лошадях ездить, ездила там где-то за 30 километров. Потом я думаю, как я у меня план, что есть какая-то студия. В Тюмени я решила, то есть я не знала там какие-то большие еще города. Думаю, поеду в Тюмень. И вот в то время, еще 90-е годы, все же было по мешкам там. Вот у папы был мешок сахара. Я его сделала петушки и начала продавать, как цыгане на рынке, заработала денег, вот, а папа говорит, где весь сахар? И я говорю, все, я поехала. Он говорит, куда? Папа говорит, да ладно, пускай едет, она через неделю вернется. Мама сидит, я помню, они меня прям провожают на поезд, а вот я ни в какую, потому что я знала, что если они меня не отпустят, как бы я просто убегу. И я помню, я вот зашла в этот поезд, и вот я помню, дверь закрылась, тамбур, и вот тут я просто поняла, что вот сейчас каждую минуту, каждую секунду я отвечаю за свои поступки в своей жизни. И я не знаю, это, наверное, самый сложный период в моей жизни был. Я ходила в то время еще и вот с этой собачкой, и меня там приютили, потому что я там хорошо учила. Я еще ходила в школу, уже я приходила в школу и говорила, вот там придумывала историю, у меня бабушка болеет, можно она потом придет. Вот, и с этой собачкой она меня ждала после. И вот это было очень сложное время, потому что, в общем-то, я очень плохо кушала, я там ходила там в столовую, в школьную, и там собакам брала и сама ела. То есть это был очень сложный период в моей жизни. Я ходила во все цирковые школы в городе, и у них такая конкуренция была, что если они узнали, что я в другую школу хожу, они меня просто выгоняли оттуда. И я же ходила в школу еще, то есть я должна была перед школой подтянуться, пройти каждый вот этот вот детский гимнастический, знаете, у нас вот во дворах вот были, у меня своя программа была, потому что я понимала, что времени уже не было, я никакая не гимнастка, ничего, ниоткуда, то есть я должна была сама себя создать. Или, допустим, мы жили на втором этаже, и моя собака, и я должна каждую ступеньку делать гандстанд, как стоечку,
вставать на руки.
Если мы падали, она или я, то есть мы обратно спускались вниз и обратно шли, и люди такие ходили, думали, а что вы тут сделаете? Да вот мы просто как бы идем домой на руках. Естественно, и мама, папа приезжали, я помню вкус, папа привез мне какую-то колбасу, и первый вот эти, и этот вкус для меня, вот он был таким родным, но я все равно говорю, нет, я вот буду продолжать свою мечту. Мама плакала, говорит, возвращайся домой. Вот. Я думаю, я поеду в Свердловск, там уже студия при цирке, потому что у нас в России это уникально. У нас 70 зданий. Такого нет ни в одном мире. Представляете, 70 зданий, это же нужно столько программ, это же такая огромная вообще карьера, очень много людей там. В Росгосцирке около 5 тысяч. Я даже вообще не представляла и не знала. Я не думала о том, что я даже буду работать в цирке. Я не думала, что это вообще будет означать, что куда-то выезжать, какие-то там города, страны были. Все, что я хотела, это приблизиться вот выше самой себя, потому что мне казалось, что вот я такой вот беспокойный ребенок, я вот доставляю родителей, мне хотелось просто быть лучше. И это вот огромный такой стимул для меня был. И он прошел всю мою жизнь. Через трапецию я научилась все. Очень много. И вот, значит, я поехала в Свердловск, и там я уже узнала, что существует такое цирковое училище в Москве. Я говорю: мама, я поеду в Москву, потому что и тогда еще, это же еще Советский Союз был, всего 10 человек на весь Советский Союз, 10 девочек. То есть такой конкурс был, 60 человек на место. Как я туда попала? Я бы, наверное, там так бы и осталась. Для меня обратного как бы пути не было. И они, видимо, увидели вот это, и они меня взяли. И я помню, я писала дневник, и я увидела своего тренера, я прямо его увидела, и вот у меня в дневнике прям написано: я увидела этого человека, который научит меня летать. Он же меня не взял сразу, он мне говорит: вот, подойди там через год или через два. Я вот сидела на его тренировках и смотрела, вот, он говорит: тебе нужно посильнее, тебе... Я начала там бегать 10 километров в день там. Ну, потому что для меня он стал как отец, как вот, как моя семья. То есть, в общем-то, трапеция это стала моей семьей. Мы занимались там днем и ночью. И когда я выпустилась, я, естественно, в то время не было вот этих телевизоров или видео, или там интернета. Я даже не знала, что вообще те трюки, которые я делала, никто их не делает. То есть я, когда выпустилась, там самая первая, там первая премия, у меня сразу все контракты, я вообще не хотела, мне нравилось тренироваться с тренером. Для меня была трагедия, что я должна была что-то показывать кому-то. Для меня было вот важно, что вот мы вот втроем, я, мой тренер, занимались вот с утра до вечера. И это вот семейно, я очень сложно мне было, потому что когда я только начала работать, я ему звонила каждый день и рассказывала про все свои трюки, как я их делала.
Оля, ты говоришь вот втроем, я тренер и
вот
трапеция.
Конечно, для меня трапеция никогда не была часть просто каким-то металлическим, понимаешь, для меня всегда трапеция была больше, это как бы...
Одушевлённая.
Оля, в Австралию когда первый раз приехала?
Когда я выпустилась, у меня сразу был контракт, и мне предложили сразу Австралию, через 2 года. Вообще ничего не знала об Австралии, как, кто откуда знал, я думала, там какие-то кенгуру или как Африка. Ну, я подписала и забыла. Господи, да эти шоу-бизнесы, они начинаются, закрываются, там неизвестно, что будет. И потом у меня там Англия, Германия, я поехала, а потом агент мне звонит и говорит: так что, уже начинается, тебя все ждут. Она меня впихнула в самолет, и я прилетаю в Брисбен, 0 английского, я не знаю, куда я и что я. Я помню, меня там остановили, разбирались: а, ты же в Конрад Юпитер работать поехала. И вот везут они меня, я никого не спросила, что, как. Мне вообще было все равно, для меня главное трапеция, мне все равно, где было работать там. И шоу уже началось, и я должна была открывать шоу, я смотрю, там такие плакаты на трапеции со мной. Я так высоко летала, что да, они даже должны были пробивать эту руф, вот этот
крышу?
Крышу, да, они должны были ее пробивать, потому что в то время вот таких трюков вот уникальных, которые мы сделали с Геннадием Ивановичем, их не было еще. То есть вообще трапеция, она по себе по жанру, естественно, очень важная в цирке, но как шфунговая трапеция, она только начала где-то 80-90-е годы, она не была так сильно изучена. Сейчас я могу сказать, очень высокий уровень, да, а в то время я первая, которая начала все вот эти трюки на встать делать. И когда я приехала в Голд Кост, я даже так была занята костюмом, все вот этим музыкой, все вот этим шоу, что даже где-то, я не знаю, где-то через месяц мне говорят: а ты знаешь, что здесь вот вода рядом? Я даже не понимала, что Голд Кост вообще рядом с водой. Я настолько была вот вокруг шоу. И когда Олимпиада когда была, у меня были там друзья, я решила приехать в Сидней.
Поддержать.
Вот переехала я первый раз в Сидней, и вот здесь я действительно почувствовала, что вот... Вот я не знаю, везде, где я ездила, видимо, наверное, контракты были. А вот здесь первый раз я приехала, я свободна, я сама. Я верю, что вот люди, которые рождены они не всегда чувствуют принадлежность свою там, где они родились. Вот я, например, не чувствовала принадлежность, хотя я как бы родина, я люблю, да, но вот я не чувствую такую принадлежность, вот прямо вот где я родилась. У меня такое ощущение, что вот у меня так, я чувствовала такая принадлежность вот как раз в Сиднее. Вот это вот сильное такое ощущение, что мне прямо захотелось поцеловать землю, и вот ощущение, что вот я вот, это вот мое.
Дома, да?
Да, дома, да. Почему? Потому что потом, естественно, у меня была огромная карьера, я работала в Сардисале, я ушла из дома очень рано, столько людей менялось, столько стран менялось, каждые там 3 месяца другая страна, только трапеция не менялась. Я начала теряться, люди там говорили, ой, Сардисале, это же такое здорово, да, а это же все, это же чемоданы, это же переезды, это же вот после какой-то периода времени я поняла, что я хочу, я не хочу, дай мне миллион, я не буду ездить уже, то есть я не хочу ездить, я думаю, что все люди должны путешествовать, но когда-то приходит вот этот момент, когда ты хочешь к чему-то принадлежать в этой жизни. Я это почувствовала с Сиднеем, и я поняла, что я хочу туда вернуться. Потом меня пригласили в университет, там открывался университет в Мельбурне. И вот я первая, которая вот открывала этот университет. Мы делали много разных программ, потому что в то время тоже только начиналось развитие циркового искусства в Австралии. И там вот Цирк дю Солей меня увидел, нет, они увидели меня до этого, но я, написали, там многие пишут, там у меня контракт уже есть, да. И у меня был аудишн, проходил с моими студентами, и я их пропихивала, а они меня увидели, говорят, так ты здесь, мы же тебя ищем уже столько лет. Через неделю я была в Монреале, то есть в то время никаких аудишн, ничего не было, потому что трапеция вот...
То есть ты была уникальна, да?
Вот, да, наверное, вот, но это не я, это мой тренер, это мой тренер, мне кажется, это вот как бы мы вместе что-то сделали. Делали в то время. Вот. Я приехала в Сирк дю Солей, и вот здесь я поняла, что трюки у меня прекрасные, и они были все сильнее, сильнее, сильнее. Но я ощущала, что я не могла рассказать вот свою историю. Мне хотелось просто вот как бы ощущение внутреннего себя, мне хотелось просто рассказать ощущение руками. И тут я встретила одну девушку, которая тоже была трапецией. Я начала с ней работать, и она мне открыла новый мир. Мы начинали открывать меня, потому что у меня такая внутренняя жизнь была, да, что мне просто нужно было очень много работать на импровизации, чтобы найти вот эти уникальные движения, которые вот внутренние, они мои. Они не то, что там какой-то хореограф мне их поставил. А вот если я протяну руку, я действительно чувствую, я протяну каждый шаг, каждый момент на сцене, я на своем месте, я stillness, то есть я mindfulness.
Завершенность и полнота, да, какая-то?
Да.
А почему пришлось расстаться с цирком дю Солей?
Я закончила, потому что травмы у меня еще были из России. И я вот 10 лет проработала, постоянно приземляясь на одну ногу. Мне люди говорят, как ты делаешь двойной пируэт на одну ногу? Я говорю, так, а я не могу на две. То есть, и я все трюки изменила своим тренером, да. Уже когда вот и в цирке дю Солей мне сделали еще одну операцию, я понимала, что потом уже и второе колено. Потому что если ты делаешь все на одну сторону, это же должно же балансироваться. То ты же не можешь все делать в одну сторону, когда-то это придет конец. Но это было юное время, и, естественно, сейчас я думаю, это ненормально, это крейзи такое все делать.
Безумно интересно рассказываешь, но, к сожалению, вот нужно уже подходить как-то к концу. И я очень хотела спросить тебя про вот эту трансформацию. У тебя в книге написано, что путешествие от циркачки, да, странствующей по миру, к статусу мамы в Австралии. Или что артистка стала хореографом, а наивная девочка стала предпринимателем. Как это произошло? Как ты здесь нашла себя?
Ну вот после цирка дю Солей я поняла, что на самом деле высокие трюки и физическая форма высокая, это не так важно. Важно, чтобы ты могла рассказать своим телом какую-то историю. Я не хотела, чтобы вот какой-то страх был. Я хотела, чтобы какая-то была легкость. Я хотела, чтобы каждый человек мог ощущать воздух. Да? То есть я создала вот эту программу, которая вот 15 лет моей карьеры, да, чтобы можно было это без очень сильной физической подготовки ощущать ощущение воздуха и как бы создавать какие-то истории в воздухе. Да? Естественно, у меня до сих пор персональный подход, то есть у меня нету много студентов. И поэтому я назвала свою школу Dancing in the Air. Мне хотелось, чтобы просто все люди как бы танцевали.
Поделиться трапецией со всеми, да?
Ну, не только трапецией, вообще я вижу, что любой аппарат можно повесить в воздух, да, и делать какие-то движения, movement, и люди ощущение вот этого свободы, это можно петь или там еще что-то делать, это, или там на банджах быть, то есть ощущение, что они не на земле, а в воздухе, да, и для меня это была какая-то философия, то есть чтобы люди более открыты, открылись. Поэтому, естественно, я поняла, что я бы хотела что-то это сделать в каком месте, вот там, где вот на океане. Я поставила там свою структуру, вот такую трапецию прям в океан, да, чтобы вот люди прям вообще ощущали, что воздух и вода под низом. То есть, да, это тут еще одна моя мечта совершилась. Я сделала 5 лет вот это Трабиса Бичкам, когда я делала до своего ребенка. Вот. И...
А мама? Как ты стала мамой?
Так как у меня не было очень хорошего вот этого эмоционального контакта с моей мамой, для меня, у меня была огромная паника. Мне было очень сложно вообще даже думать об этом, да. Но мне очень хотелось. И это действительно anxiety, которое вот я должна была пройти сама и понять, что откуда мы, Советский Союз, и как все, и почему трапеция, и почему я здесь, почему я ушла из дома. И вот когда я все это поняла, я как-то пришла вот к тому моменту, что я могу быть мамой. И самое важное для меня вот найти этот эмоциональный контакт с моим ребенком, в общем-то, которого вот у меня, к сожалению, не было. Вот. Мой муж очень-очень прекрасный, он всегда меня во всем поддерживал. Очень поздно, то есть мне сейчас уже 45, то есть вот моему ребенку только 2 года. Мы сделали очень много вот эко, мы сделали около 16 эко, мы прошли 2 сарогаси. Я вижу, что это как бы Господь Бог нам дал.
Кто, мальчик или девочка?
Мальчик. И, естественно, для меня была тоже паника, потому что мне почему-то думала, я никогда не думала, что у меня может быть мальчик. И когда мне сказали, что у меня будет мальчик, я не знала, что делать. И только вот у меня студентка, она тоже принимала роды у меня, она тоже как бы midwife. Она говорит, так это же здорово, у тебя совершенно будут другие отношения, потому что они как по-другому будут складываться. И это тоже правда. Вот я просто почувствовала вот эту вот любовь. Это любовь, которая вот просто там 24 часа в сутки. Ощущение вот... вот этой принадлежности, вот этого эмоционального контакта, который, в общем-то, мне кажется, это самый важный на протяжении всей жизни. Я думаю, все мечты, которые у меня были, они все совершились. Вообще Австралия, конечно, уникальная страна, и уникальные люди. У меня мой сын, я пытаюсь найти его с русским, папа из Германии, но у него турецкие родители. То есть это очень-очень интересно. Развитие свободное, так же, как и Dancing in the Air.
Спасибо, Оля, большое, чудесно. История.
Спасибо, вы прекрасны. И всех международным цирковым днем.
Фонари погасли под шатром, разошлись зеваки, а поток. В клетках звери тощие грустят, вечный рубль конючит акробат. В номерах циркачка с циркачом, хлещет чай, болтай ни о чем. Фокусник Петров, Али-Баба, в пух продулся, значит, не судьба. Бим-бам, бим-бам, бим-бам. С кавалером, помня про канат, пьет канатоходка лимонад. Думает в постели казначей, как бы облапошить циркачей. А под мокрым тентом шапито слышен чей-то слабый шепоток. Ангел цирка с детской головой бродит над ареной цирковой. Бим-бам, бим-бам, бим.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.